вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А о чем будем разговаривать, Сергей?
Про наши автомобили, про те проблемы, которые они нам приносят. Штрафы, ДТП, страховки и прочее. Все то, что сопровождает всю нашу жизнь за рулем.
Первый вопрос. Да, друзья, задавайте свои вопросы. У нас все средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. У нас идет также видеотрансляция в Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте. А еще заходите в... Куда заходить?
На сайт.
Дзен, нет. В Дзен и читайте наши материалы именно там. Забыл, куда еще надо заходить. Так, и мой совет, задавайте вопросы прямо сейчас, чтобы потом не создавалось пробку. Пишет, Ирина спрашивает, ехала за рулем и, как бы, говорит, посмотрела на ладонь. Начала, ну, смотрел на ладонь.
Пришел штраф.
За телефон. Якобы я писала в телефоне. Она говорит, чесала ладонь, сидела на светофоре, и с камеры сняла, что якобы я с телефоном.
Вот это к вопросу о надежности этих систем, потому что не любое движение почему-то воспринимают как попытку воспользоваться телефоном. Все, что можно сделать в этой ситуации, это пытаться оспорить постановление, просить суд истребовать все фотографии, которые сделала камера. На этих фотографиях должно быть видно, что телефон был, либо его не было.
Она говорит, на фотографии прям видно, что я просто открытая ладонь.
Тем более подавайте жалобу. Начните жалобу, можно подать через соответствующие интернет-сервисы. Если вам откажут, тогда уже обращайтесь в суд по месту этого нарушения. Возможно, суд вас поддержит. Но если на фотографии действительно явно видно, что телефона в руке не было, то я думаю, что даже вне суда, подав начальнику ГАИ такую жалобу, есть шансы на отмену этого постановления.
Все ясно. Так, еще вопрос от 617-го. Значит, произошла ошибка в завещательном распоряжении банка. Ой, тут, нет, тут про автомобиль. Дело в том, что в банке находятся деньги и плюс в залоге автомобиль. Как быть? Сергей, вы поняли, о чем речь?
Как быть?
Ошибка в завещательном распоряжении банка, где лежат сберегательный счет и автомобиль в залоге.
Ну, что касается завещательного распоряжения, то это распоряжение на...
А что это такое вообще?
Это, скажем так, разновидность завещания, но это распоряжение, которое дает держатель счета, чтобы эти деньги могли в случае его смерти быть выданы кому-либо из тех, кого он указал, без получения документов от нотариуса, без свидетельства о праве на наследство. То есть человек приходит в банк и получает эти деньги. Что тут за ошибок, я не знаю, но если есть ошибка в этом завещательном распоряжении, тогда придется наследовать деньги на счете на общих основаниях, то есть получать у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Что касается автомобиля, то он находится в залоге у банка, соответственно, если наследник унаследует автомобиль, да, то он вместе с этим имуществом, с автомобилем, унаследует и долги в размере стоимости этого автомобиля.
Ну вот он, видно, об этом и говорит. Вот,
что... Долги перейдут к наследнику, и он будет по ним платить обязан.
Угу. А Алекс пишет, оспорил через госуслуги штраф за непристегнутый ремень, который просто было не видно на черной майке, отменили без всяких дополнительных обращений.
Вот видите, иногда это работает, так что пользуйтесь.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот как узнать, человек 35 лет не проживает, но зарегистрирован? Квартире.
У нас, понимаешь, Наталья, у нас вопросы автодела, автомобильные.
Может быть, ответим, раз уж дозвонилась.
Да, хорошо, но Сергей готов ответить.
Как узнать, жив или нет?
Как узнать, жив или нет, вы никак не узнаете. Да. А скорее всего, если он зарегистрирован, то он жив, потому что если человек скончался, да, и родственники идут, да, получать свидетельство о смерти, да.
Он один, и он вообще неизвестно, здесь или нет, вообще в России.
Тогда никак, потому что если родственников нет, никто не будет обращаться за свидетельством о смерти, и поэтому его с места регистрации никто не будет.
Сказали, что к нотариусу сходить. Это юрист этого самого
жилища. А этот человек вам родственник или кто?
Нет.
Если он не родственник, нотариус у вас никакого документа не примет и никакой информации не даст.
Благодарю, что хорошего дня.
Спасибо. И вам тоже. Но можно же просто еще выписать его.
А если... это зависит от того, на каком основании он был прописан, является ли он родственником к собственнику квартиры и так далее. Если квартира муниципальная, это другая история. Если это квартира в собственности, то это другие основания.
Угу. А Сергей пишет, интересно, а если начальника ГАИ завалят жалобами, они отменят фиксацию пользования телефоном? Интересные вопросы.
Там, понимаете, в чем дело? Эти жалобы, они рассматриваются почти так же быстро, как и в иное само постановление. Там, как правило, указывается буквально одна фраза о том, что доводы жалобы нашли свое подтверждение в ходе ее рассмотрения, поэтому отменить. Или не нашли. То есть буквально там на две буквы различается ответ. Поэтому, ну, видимо, при рассмотрении жалобы все-таки начальник ГАИ рассматривает фотографии, на которые мы ссылаемся. Да? Как я уже много раз говорил, камера делает не одну фотку, а несколько. И те фотографии, которые есть, они гораздо более лучшего качества, чем то, что напечатано в постановлении. Возможно, на этих фотографиях видно, что телефон был или не был. И тогда начальник более точно принимает решение, более обоснованно решает, что есть ли состав нарушения или нет.
Угу. Алексей пишет, подскажите, пожалуйста, как устанавливается виновник ДТП? Вроде бы в аварию... Короче, он попал в аварию, и ни второй участник не уверен, что кто из них виноват. Они уверены в своей правоте.
Каждый. А ГИБДД выезжали на место?
Алексей, ГИБДД выезжали на место, в сообщении
нету. Думаю, если есть разногласия, да.
Нет, не приезжали. Они Европротокол оформили.
Странная история, потому что если есть разногласия относительно того, кто виновник, да, то в этом случае оформлять нужно было через ГИБДД.
Разногласие появилось после, когда уже разъехались и стали проверять по какой-то карте. Я не понимаю, что это такое. По карте они стали проверять.
Может быть, посмотрели какие-нибудь там Яндекс.Карты, увидели, может, что там другая организация движения. Ситуация неоднозначна. Почему? Потому что если вы подписали все документы на месте происшествия, включая извещение о ДТП, да, то тот, кто себя виновным не считает, пойдет в свою страховую компанию, подаст документы, а страховая компания их рассмотрит и установит, что был страховой случай или не был. А вообще, конечно, если есть разногласия, то лучше вызывать ГИБДД. В этом случае ГИБДД в отношении того, кто нарушил правила, составляет протокол, выносит постановление, и эти документы являются более четкими и определяющими, что есть виновник ДТП. Хотя, строго говоря, вообще ГИБДД виновник в ДТП не определяет. ГИБДД лишь выносит постановление о наказании за нарушение того или иного пункта правил и назначение наказания по статье КУАП.
Угу, понятно. Не знаю, ваш вопрос или нет. Дама зашла в автобус, приложила к валидатору карточку банковскую оплатить. Так. Оплата прошла, но дело в том, что у этого банка сообщение о оплате транспорта, проезда, приходят на следующий день, через сутки. Я даже знаю, что это за банк, у меня то же самое было.
СМС-сообщение
приходит? Да, что списали деньги ровно через сутки. Не как у других, а вот именно у этого банка именно так. Зашел контролер, проверил карту и стал уверять, что нет, оплаты нету. Мол, я не прикладывал к валидатору карточку. Люди стоят вокруг, говорят, нет, она прикладывала, а он все равно не верит и выписал мне штраф.
Я объясню, в чем дело. Если штраф выписан, его нужно оспорить. Подается жалоба в суд по месту нахождения ГКУ организатор перевозок. У нас есть некоторые изменения в законе, и, соответственно, по-моему, местный суд Замоскворецкий этими жалобами завален. Суть в чем? В том, что, во-первых, надо срочно истребовать записи с нагрудной камеры контролера, они у них есть, это однозначно. Истребовать записи с салона автобуса, где будет видно, что карта прикладывалась. И самое главное, истребовать выписку по счету банка, вернее, справку по данной операции, да, о том, что в этот день, в это время, в этом месте оплата была произведена, и такое постановление, скорее всего, отменят.
Все ясно. Ну, или получить эту же справку на следующий день.
Ну, ее можно ведь в интернет-банке получить.
Конечно, да,
и предъявить в суде, там будет написано, что оплата была произведена.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. А вот подскажите, такой вопрос не могу понять. Вот у нас двор, да, и вокруг он обозначен знаком «жилая зона». Понимаете, да?
Да.
И в эту жилую зону съезд с улицы Московской, городской, как бы параллельно, понимаете? То есть такое, ну, расщепление происходит улицы, и идет съезд, висит знак «жилая зона», и дальше идет Т-образный перекресток. Вот. То есть вот это как бы широкий квартальный проезд, и к нему примыкает выезд из нашего двора. Вот я выезжаю из двора налево, и меня не пропускают. Вот это правильно или нет? То есть действует ли тут помеха справа или...
Я думаю, действует, потому что никаких данных о том, что дорога не является главной, здесь нет, поэтому здесь действует общее правило, что дорогу уступает тот, кому транспортное средство приближается справа. То есть правило помехи справа, я думаю, что здесь действует, если нет иных знаков, которые что-либо иное здесь устанавливали бы.
Ага, то есть все, в зоне действия знака «жилая зона», никакого приоритета нет, пользуемся...
Да, в жилой зоне есть больший приоритет у пешеходов, а транспортные средства уступают друг другу дорогу на общих основаниях.
Ага, понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо большое. Так, Егорыч спрашивает, а как, подскажите, как составить исковое заявление к виновнику ДТП?
Ну, исковое заявление составляется в обычной форме, то есть вам надо сделать оценку ущерба, вам надо определить стоимость восстановительного ремонта, уплачивается госпошлина, и иск подается в суд по месту жительства этого виновника. Это общее. Ну, конечно, лучше уже более конкретно разговаривать со специалистом, потому что сейчас понятно, что я не могу вам надиктовать текст искового заявления. В принципе, любой образец можете найти и в суде, и в интернете, их очень много.
Угу. Еще тоже вопрос, что делать, если отбирают купленный автомобиль?
Кто отбирает? Это зависит от того, кто и на каком основании. Может быть, машина была в залоге у банка, и он отбирает. Может быть, была сделка расторгнута по каким-то причинам. Может быть, наследники объявились. То есть тут вопрос очень общий, и оснований, по которым автомобиль могут изъять, в принципе, немало. Поэтому нужно конкретизировать, кто и почему это делает.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Сергей. Это Наталья из Москвы. У меня такой вопрос. Пытаемся отсудить его страховой неустойку. Вот, они написали возражение на наш иск. И одно из доказательств, значит, через ведомство вот этой неустойки указывают, значит, просят учесть закон о минимальной размере оплаты труда. Вот является ли это доказательством?
Причем здесь закон о минимальном размере оплаты труда? Здесь дело в том, что суд имеет право снизить неустойку в том случае, если, как написано в законе, размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. Поэтому, если там неустойка слишком большая, а это в каждом случае конкретно определяется судом, то тогда
она
он ее снизит.
Но она ограничена законом 400 тысяч, ну, законом об ОСАГО. Вот, а они пишут, что вот заявленная неустойка 400 тысяч, она типа в 20 раз превышает вот минимальный размер оплаты труда. И это как одно из доказательств применения статьи 333, на которую они ссылаются.
Ну, вообще-то 333 применяется вне зависимости от размера минимального размера оплаты труда. Ну, у них обычно стандартные отзывы, поэтому готовься к тому, что суд, конечно, неустойку снизит, пускай мотивирует, ссылаясь на что-то. То есть это его право. Хотя, конечно, на мой взгляд, размер оплаты труда не имеет никакого отношения к несоразмерности неустойки, тем более, что понятно, что на этот минимальный размер у нас мало кто может выжить.
Да, Сергей, еще подскажите, вот мы сейчас пишем отзыв, нужно ли его направлять ответчику?
Желательно направить, причем заблаговременно, чтобы они не говорили на суде, что мы эти документы не видели, просим отложить, нам нужно ознакомиться, подготовить свои соображения и так далее. Поэтому отправьте им заблаговременно, и желательно еще и в суд принести с собой распечатку сайта Почты России о том, что этот документ, например, вручен ответчику, именно вручен, да, то есть он получен им, и у него было какое-то время, чтобы на него отреагировать.
Спасибо большое, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Господа, звоните, пишите, все средства связи работают, все для вас. Очень большое сообщение Юлия написала. История следующая. Она приехала домой к маме, ну, видно, в какой-то другой дом, не свой. Оставила машину, въехать в отбор она не смогла, и оставила машину около ворот. Когда выходила, машина не оказалась. Начала обзванивать, думала, что эвакуировали. Нет, машины сказали, что не эвакуировали. Написала заявление в полицию об угоне. Прошло 2 дня, выяснилось, что машину все-таки эвакуировали, потому что к тому моменту, когда она звонила, еще документы, ну, не дошли до...
Странно, обычно быстрая информация.
Ну, вот так вот. Так. Через 2 дня... Сейчас ее, значит, ну, сотрудник ГАИ обвиняет в даче ложного заявления, впадает в написание ложного заявления, и что ей грозит чуть ли не там тюремное заключение в 12 суток.
Есть статья 306 Уголовного кодекса за заведомо ложный донос о совершении преступления, но здесь этого состава нет, потому что если наш слушатель искренне понимаю, да, полагал, что машину угнали, тем более, что ей никто не подтверждал факт эвакуации, то здесь нет никакого состава преступления, тем более это не компетенция ГИБДД, поэтому не переживайте, там, скорее всего, никакого состава преступления не будет, и вам ничего не грозит. Кроме неприятностей, связанных с этим штрафом.
Юль, не волнуйтесь, заключения не будет. 12 суток в КПЗ или где вы там не проведете.
Ну, там нет заключения в КПЗ по этой статье, поэтому тем более не переживайте.
Ну, она вот написала, что ее сотрудник ГАИ стращает именно этим.
Не будем комментировать, это безграмотное заявление сотрудника ГИБДД.
Алексей пишет, продал машину по ДКП 270425. Мы понимаем, что такое ДКП?
Договор купли-продажи 27 апреля этого года.
Да, официальному дилеру 100525 в ГАИ аннулировали учет, справку выдали. А с 31 мая по 20 июня прилетело 30 штрафов. Наш новый собственник знал, что учет аннулирован и нарушал. 20 июня он поставил машину уже на учет, на себя. Больше штрафов не приходило. Я был в ГАИ, где ранее аннулировал учет, чтобы сняли с меня эти штрафы. Но они не смогли решить проблему. Написал на сайт ГИБДД. Прошло уже 2 недели, но штрафы так и висят. Что еще можно сделать? У нарушителя денег на оплату нет.
Смотрите, я так понимаю, что штрафы были назначены уже после того, как было аннулирование учета в ГИБДД. Да. Когда мы аннулируем учет ГИБДД, нам выдают соответствующую справку о том, что учет аннулирован. Вернее, прекращен в связи с купли-продажей. Вот нужно подавать жалобу через приложение, если очень удобно, называется «Госуслуги авто». Там можно загрузить все документы, которые касаются продажи машины, договор купли-продажи, справку о снятии с учета и так далее. Вот это все загружается, и штрафы эти довольно легко отменяются. Поэтому нужно писать не в ГАИ, а воспользоваться этим сервисом и подать соответствующие жалобы на все эти постановления. Вообще странная история, потому что если учет был прекращен за 2-3 недели до нарушения, то как ГАИ могли назначить наказание бывшему собственнику? Но по факту, если есть эти постановления, их нужно обязательно обжаловать.
А тем более справку ему выдали 10 мая, а да. 31 мая уже начали приходить
штрафы. То есть 3 недели машина уже не на учете, однако штраф почему-то назначается бывшим собственником. Да. Здесь, в принципе, все основания для отмены есть, но по каждому постановлению нужно подавать отдельную жалобу и отдельно прилагать документы.
Так, еще, секундочку, еще сообщение от Павла. Отвратительно, что процессы организованы таким образом, что тебя сначала оштрафуют, а ты потом должен по судам бегать и доказывать, что ты не виноват. По-хорошему, этот штраф за безбилетный проезд нужно выписывать на банк. Это к истории дамы, которая...
Ну, здесь, да, действительно интересно, доказать. Как, ведь контролер, когда проверяет оплату, да, он проверяет, прикладывает карточку. Вот если мы прикладываем банковскую карточку, непонятно, как быстро он получает информацию об оплате, и действительно возникает ситуация, что придется обжаловать, хотя действительно оплата была произведена. Может быть, надо полис карты тройка, тем более там, по-моему, даже оплата дешевле, и проверка оплаты происходит мгновенно.
Понятно. Алексей вот опять пишет, что на госуслугах я не могу подать жалобу, так как машина уже мне не принадлежит. Замкнутый круг.
Если машина вам не принадлежит и вы не можете подать жалобу, то тогда подавайте жалобу в суд по месту нарушения, потому что подает жалобу не тот, кому машина принадлежит, а подает то лицо, которое привлечено к ответственности. Поэтому если штраф назначен вам, то тогда вы должны жалобу подавать. Никто, кроме вас, не вправе обжаловать данное постановление.
А как, подождите, штраф приходит на машину, а не
штраф
на человека?
Штраф приходит на человека. Штраф назначается не машине, не куску железа. Он назначается собственнику, на которого машина зарядится.
Но он уже же не собственник.
Неважно. В постановлении написано «Привлечь Иванова Ивана Ивановича». Да? Значит, жалобу может подавать Иванов Иван Иванович. Только он, никто другой. Угу. Неважно, как его привлекли, неважно, кто собственник, подает жалобу тот, на кого выписано постановление, и тот, чей аккаунт, соответственно, на госуслугах есть.
Сергей, вы слышали вот такую новость, что штрафы для граждан России за шумное вождение машин и мотоциклов в ночное время могут вырасти в 10 раз. Ко второму чтению дорабатывается законопроект, согласно которому административное наказание за нарушение норматива уровня шума в ночное время станет гораздо жестче, сообщают депутаты Госдумы. Так штраф для шумных водителей вырастет до 5000 рублей вместо 500. У регионов также будет право самостоятельно увеличивать штрафы за нарушение покоя граждан, но не более чем до 30 тысяч рублей.
Эта история уже на моей памяти несколько лет. Законопроект был внесен, по-моему, совместным документом Мосгордумы и Мособлдумы. Они хотят сделать что? Они хотят, во-первых, получить право администрировать это нарушение, штраф увеличивать до 30 тысяч рублей. И там самое главное, речь идет о том, что значит, предполагается создать такие системы шумомеры, которые будут автоматически определять уровень шума, автоматически привязывать его к конкретному транспортному средству. В этом и суть состоит. То есть понятно, что за каждым мотоциклистом никто бегать не собирается и делать этого не будет. Но пока никто так и не смог нам объяснить, а каким образом эта система будет конкретно идентифицировать автомобиль, который тарахтит, или мотоцикл, в котором громко играет музыка, да, и как, насколько безошибочной системой это будет работать. Пока такого в природе просто нет. Ошибки неизбежны, потому что если эта система будет звук определять это хорошо, она определит, что он превышает пределы, да, а каким образом она со 100% вероятностью привяжет его к конкретному автомобилю, ибо если она ошибется хотя бы на 1%, это уже будет незаконно, здесь презумпция невиновности действует на 100%.
Угу.
Поэтому такая система, на мой взгляд, это просто как вечный двигатель. Все говорят, но никто не может изобрести.
Никто, да, не делает. А меня еще, знаете, что интересует? А почему 5 тысяч так мало? Вот, на мой взгляд, 5 тысяч – это небольшая сумма.
На мой взгляд, сумма это прилично, если бы она назначалась за каждое нарушение. Вот проехал мотоциклист шумный по улице, его тормознули 5 раз или 10 раз, и за каждый раз выписали 5 тысяч рублей штрафа. Наверное, это много. Вот, конечно, если там раз в год тормозить, да, наверное, это будет... Ну, если человек катается по городу и тарахтит всю ночь, наверное, несколько штрафов за ночь – это будет весьма ощутимо.
Так, значит, где был вопрос? Вот, как оформить автомобиль в завещание? Как он оформляется? Вписать марку и номер машины? А если к тому времени автомобиль уже будет в состоянии, не очень хорошем?
В завещание лучше вписать марку, модель, ВИН-код автомобиля. Это вот те данные, которые его идентифицируют. А состояние автомобиля к тому времени уже, это... Вопрос не по завещанию.
Угу. А если другой автомобиль, придется переписывать завещание?
Можно написать так. Обычно нотариус пишет в завещании простую фразу, что я завещаю все имущество, которое мне принадлежит к моменту моей смерти, где бы оно ни находилось, в чем бы оно ни заключалось, и тогда это, соответственно, касается всего имущества. Можно, конечно, каждый раз на каждый объект писать отдельное завещание. Там, квартиру я завещаю жене, машину там детям или наоборот. И каждый раз вы можете писать новые завещания на те же самые объекты, менять наследников или на каждый новый автомобиль или квартиру, которую вы купите. Здесь у вас полная свобода, поэтому можете как угодно это делать.
Мы не успеваем уже еще один вопрос. Но хотя хочу вернуть автомобиль в салон, покупал месяц назад, сейчас выявились дефекты. Как это лучше сделать?
Давайте после перерыва, там еще объемный ответ будет.
После новостей, друзья, Сергей Радько, наш автоадвокат, ответит на этот вопрос. Спасибо, поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос был следующий. Нашел человек месяц назад, приобрел автомобиль в автосалоне, нашел дефект и теперь пытается вернуть автосалон, а автомобиль не принимает.
Вернуть не так-то просто, потому что возврат автомобиля – это не просто возврат, это называется на языке закона расторжение договора купли-продажи автомобиля. А расторжение возможно не всегда, а только в ряде случаев. Прежде всего, надо понимать, что поскольку 15 дней с момента покупки истекли, то договор расторгнуть можно только при обнаружении в машине существенного недостатка. А что такое существенное? Это если он повторяется неоднократно или требуется большое количество времени, затрат на его устранение и так далее.
Сергей,
поэтому нужно что делать? Нужно каждый раз, когда возникает неисправность, обращаться в салон, обязательно оформлять все документы, потому что дилеры очень не любят фиксировать поломки. Почему? Потому что если вы обратились раз по гарантии, два по гарантии, потом в третий раз вы уже можете сказать, что машина вам не нужна такая, и вы имеете право на отказ от этого договора. Поэтому первое, все общение с салонами строим только письменно. Можем в свободной форме, можем проследить, чтобы в заказ наряде было указано, что заказчик обратился с жалобами там, на стуки, на неисправности и так далее. Обязательно требуем акта выполненных работ, что было заменено, устранено, проверено и так далее. А если все-таки остались какие-то недостатки, они проявляются вновь, или машина ремонтируется больше 45 суток, или больше 30 дней каждый год гарантийный, то это уже может быть основанием для отказа от договора, от договора купли-продажи. Пишем письменное заявление о расторжении договора купли-продажи. А далее салон обязан уже провести свою экспертизу, выявить, есть ли в машине недостатки, поломки, какой носит они характер, производственный, или это связано с недостатками эксплуатации, с нарушением требований по эксплуатации. А далее начинается очень интересный спор. Если салон вам отказывает, тогда придется обращаться, делать экспертизу независимую, так называемую, да, опять же, выявлять, есть ли в машине неисправности, поломки, какой они носят характер, и после этого обращаться в суд. В суде дилер, опять же, иск, конечно же, не признает, попросит суд назначить очередную судебную экспертизу по тем же вопросам, и уже в зависимости от заключения судебной экспертизы будет понятно, какая перспектива, потому что экспертиза может подтвердить вывод дилера, или ваши выводы, или какие-то предположительно другие сделать выводы, возможно, потребуется новые, то есть тут не все так просто.
Все, ясно. 7373948, код 495. Здравствуйте.
Добрый день, Александр, меня зовут.
Добрый.
Вот 21 июля, помните, какой день был в Москве? Там метро затопило, машины плавали.
Там, да там несколько далее. Дней, по-моему, лило не только 21-го.
Ну, именно 21 числа. Короче, я в такси работаю, ездил по этим лужам, заехал на набережную, там вообще у меня чуть ли не лобовое стекло, вода была. В общем, машина не заглохла, но где-то, видимо, в этих лужах я потерял передний номер, его просто смыло. Я-то не наблюдал же это, не могу выходить, сказать, как я бы очень тяжело с ним столкнулся. Остановил инспектор ГАИ, составил протокол, короче, передал дело в суд. Я ему пытался объяснить, что вы не видите, что он тропический день, такой бывает там раз в 10 лет в Москве. Отправил дело в суд, говорит, 18 числа будет заседание суда. Говорит, либо 5000 рублей штраф, либо лишение от 1 до 3 месяцев. Какие мои шансы?
По-моему, там не 5 уже, а 7500, но в любом случае нарушение, увы, налицо, потому что отсутствие одного номерного знака, это часть 2 статьи 12.2, управление транспортным средством без номерных знаков. Это разъяснил Верховный суд, поэтому даже при отсутствии одного знака, а здесь нарушение это есть. Поэтому тут есть вариант или штраф, или лишение.
Ну, а у него шансы какие?
Если, допустим, мало штрафов было, или они все оплачены, там мелкие нарушения, если вину признать и покаяться, скорее всего, будет штраф. Суд назначит штраф, соответственно, придется его уплатить. Если много...
Я штраф оплатил, ну, просто как бы ненарочно, но такой первый раз в жизни у меня. Я в тот день поехал номера восстанавливать в ГАИ. Приехал там, помимо меня, еще 15 машин, причем разных модификаций от легковушек.
А зачем их восстанавливать, когда их можно просто изготовить в любой конторе, нет, который...
Да, я тоже поехал изготавливать и приехал еще 15 машин. Только попался я один, а они все не попались. Вот и вся разница.
Ну вот, но... если эту историю в суде расскажете, то суд поймет, что вы номер не снимали с целью ухода от штрафов, а действительно потеряли его по причине погодных катаклизмов, поэтому, скорее всего, будет штраф.
Так задний-то все равно остался?
Задний остался, но отсутствие хотя бы одного номерного знака... Ну,
что это какая-то странность? Один номер все равно, значит,
есть же. Я вам скажу больше, даже если есть два номера на автомобиле, но номер закреплен не на предназначенном для этого месте, допустим, под стеклом лобовым бежит, это тоже называется управление без номерных знаков, потому что один знак не установлен на предусмотренном заводом-изготовителем месте. Вы знаете,
у меня была точно...
Вот так Верховный суд разъяснил.
Такая же история, только у меня заднего номера не было. Дело в том, что в меня врезалась на парковке дама на Peugeot, и мой номер своим номером зацепила мой номер и уехала. Я потом по камерам...
С вашим номером?
Моим номером. И, понятное дело, она где-то его потеряла, он отвалился. Она сдавала назад и въехала мне в машину. Все это я на камерах увидел. Вот. А машина была оформлена не на меня. И мне не давали... А не было еще вот таких контор, которые могогли взять, приезжаешь и говоришь, ну, сделайте мне номер.
Да, номера тогда изготавливались по разрешению ГАИ.
Я приезжаю в ГАИ, а машина не на мне, а хозяйка в Испании. Я говорю, по доверенности можно? Короче говоря, меня также два раза был штраф по 5000 рублей, а на третий раз меня остановили, и меня лишили прав на 3 месяца.
Абсолютно вот, верно, без одного знака.
Поэтому быстро запрещено. Делайте номера, и будем надеяться, что вы отделаетесь просто штрафом.
Или прикрепляйте номера понадежнее, спасибо. Потому что действительно это большая проблема, очень много номеров потом плавает после таких вот потопов.
Да. Так, вопрос. Сегодня утром на радио «Говорит Москва» Роман Щукин говорил о штрафах, кто едет в левой полосе. Можете пояснить, с какого числа это штраф с камер? Даже по МКАД нужно ездить по первой и второй, а по четвертой, пятой, шестой может штраф прийти? Кто и как будет определять, правая полоса свободная или занята?
Вот, честно говоря, информацию я такую видел в интернете, что где-то стали приходить штрафы за движение в крайне левой полосе при свободных правах. Но, честно говоря, пока не знаю, насколько она достоверна, потому что действительно не очень понятно, каким образом система определяет свободную правую полосу, каким образом она определяет, что вы, допустим, не собирались поворачивать налево или кого-то опережали. Поэтому, если такие штрафы есть, надо с ними разбираться, но это никакой не новый закон. Просто, видимо, где-то кто-то или перенастроил, или попробовал перенастроить камеру, которая теперь будет фиксировать еще это нарушение. Вообще нужно помнить, что движение в крайне левой полосе вне населенного пункта запрещено, если свободные остальные полосы. Но что касается МКАДа, то, насколько я знаю, вся территория МКАД, она относится к населенному пункту, она находится в пределах территории города Москвы, поэтому тут это правило не действует. А вот на трассе вне населенного пункта действительно это нарушение может быть. Но опять же скажу, пока не очень понятно, что есть ли у камеры такой алгоритм, как она определяет в момент нарушения свободные полосы, насколько они свободны рядом, там 100 метров впереди, 20 метров сзади, пока непонятно, большая загадка.
Очень большое сообщение, смысл следующий. Мужчина под разбор продал свою Мазду, значит, другому человеку, подписали куплю-продажу, в которой было написано, в которой так и написано, автомобиль на запчасти продается под разбор. Через полгода стали приходить штрафы, с учета он не снимал ее.
Вот это и есть ошибка.
Начали приходить штрафы о том, что машина ездит, фотографии, что автомобиль восстановили, и этот человек, у которого он продал, то перепродал. И эта машина вот этого хозяина теперь находится... Короче, не в Москве.
Все понятно,
в
срочно прекращаем регистрационный учет, ссылаемся.
Но
на...
он уже подал, этот хозяин уже подал заявление. Когда он, не снимая ее с учета, он подал его заявление на утилизацию.
Но утилизацию машина... заявление не пройдет, потому что утилизация, снятие, прекращение учета на утилизацию происходит только если вы предъявили акт об утилизации транспортного средства. Его выдает специальная организация, акт по определенной форме. Пока у машину реально не отдали под пресс, вам никто такой акт не даст, и с учета вы на утилизацию не снимете, поэтому вы можете либо обжаловать эти штрафы, вернее, нужно штрафы эти обжаловать, ссылаясь на договор купли-продажи, а также нужно с этим договором прийти в ГАИ и прекратить регистрационный учет. Но, к сожалению, старые штрафы, которые назначены, придется или оспаривать, или оплатить. И, как показывает практика наша сегодняшняя, да, что даже после прекращения учета еще какое-то время штрафы могут приходить.
А имел ли право тот, кто первый покупатель, машину восстанавливать?
Имел право, потому что он стал собственником. Если машина стала...
Ничего не стал собственником, он не снял с учета тоже.
Право собственности переходит не при снятии с учета, а при заключении договора купли-продажи. Он стал полноценным собственником машины. Да, он
так, может быть... пусть ему тогда приходят штрафы.
Так я и говорю, что нужно оспаривать договор купли-продажи, и если ГИБДД с этим согласится, они штрафы эти перепишут на собственника, на нового, который по договору таковым является.
Еще раз, Сергей, заключен, вот он заключил с нашим автором.
Да. Я продал вам машину, да. Вы стали собственником, я имею право пойти в ГАИ, во-первых,
учет. Но вы не сняли с учета,
если штрафы
будут приходить к вам.
Да, на номинальном.
Но вы можете пойти и написать заявление, что собственник теперь я.
Нет, я могу сделать что? Я могу сделать одну из двух, вернее, два варианта. Первый вариант, я подаю жалобу на постановление, в котором пишу, что в момент фиксации нарушений собственником был не я, а были вы, и прикладываю договор купли-продажи. Он подтверждает, что я передал машину, право собственности перешло, нужен договор, нужен акт приема передачи, желательно платежный документ о том, что вы мне заплатили деньги за машину. Это означает, что я машину продал, стали собственником вы. Даже если она с учета не снята, все равно юридически владельцем момента нарушения являюсь не я, а являетесь вы. Это первое. Это основание для отмены постановлений и для того, чтобы вас привлекли на основании этого договора. Второе. А если вы машину не переоформили, я имею право с этими документами пойти в ГАИ и прекратить регистрационный учет в связи с отчуждением транспортного средства. Прекращается учет, машина из базы должна убраться, мне на руки выдает справка о прекращении учета.
Все ясно. Роман пишет, я продал автомобиль 10 лет назад, или больше не помню, когда, но у меня нет подтверждающих документов, ко мне приходят. Что к вам приходит, Роман?
Видимо, штрафы, налоги,
наверное. Как быть, он спрашивает.
А вот, к сожалению...
У меня нет подтверждающих документов, но ко мне приходят. Ну, наверное, налоги и штрафы.
К сожалению, уже никак. Почему? Потому что с 1 марта этого года у нас действует поправка в закон о регистрации транспортных средств. Раньше там было две возможности прекратить учет. Первая – это в связи с купли-продажей машины. Эта возможность осталась. И вторая – владелец машины мог просто прийти в ГАИ, подать заявление без объяснения причин, просто прекратить учет. Вот вы могли бы это сделать до 1 марта, но сейчас этой возможности нет. В законе эта возможность исключена из закона, и теперь вы можете только прекратить учет, если машину продадите. Поскольку у вас нет документов о продаже, вы, к сожалению, с учета ее никак не снимете.
Угу.
И так она будет висеть за вами бесконечно.
А вот Александр предлагает, подайте заявление об угоне, и с вас взятки гладкие.
И вот тогда будет та самая 306-я статья, о которой мы говорили, которая называется «Заведомо ложный донос о совершении преступления», потому что машину никто не угонял, вы сами добровольно ее отдали.
Наталья пишет, добрый день, купила автомобиль у частного лица, у Иванова, например. На месте заполнили договор купли-продажи транспортного средства, но в свидетельстве о регистрации машины оформлено на другое лицо, Петров. На руки получили два договора, от Петрова к Иванову и от Иванова к нам. Подскажите, пожалуйста, с двумя договорами можно ставить на учет автомобиль?
Ставить на учет автомобиль, перерегистрировать нужно по договору, по которому то лицо, на которое машина зарегистрирована, продало вам. Если, допустим, в свидетельстве о регистрации указан Иванов и продал Петрову, то Петров может поставить на себя на основании договора с Ивановым. А если дальше Петров кому-то еще продал, не поставив на учет на себя, тогда машину не перерегистрируют. Понимаете? То есть, если...
Короче, третий человек... должен обратиться к первому продавцу. Вот, например, вы мне, так. А я вот нашему звукорежиссеру Евгению. Так. То есть Евгений не может поставить на учет.
На Евгения не только... поставят, да. Поставить может только тот, кто
я.
Купил у номинального, то есть вы.
Ага.
Хотя иногда это, говорят, проходит, потому что то, что вы не поставили машину на учет на себя, не переоформили, да, это ваше нарушение. А человек номер три или там еще, там, допустим, пять раз машину перепродали, они за ваше нарушение наказание нести не могут, поэтому ГИБДД, в общем-то, не имеет основания для отказа в регистрации. Другое дело, что иногда они к этому придираются, ссылаясь на то, что раз прежний собственник, который купил у номинального, на котором машина зарегистрирована, на себя не переоформил, то мы как бы сомневаемся в том, что договор такой был и так далее. И приходится требовать письма. Отказ, идти к начальнику, иногда это срабатывает.
Вот наш слушатель, который продал автомобиль на утиль, дополняет, еще дополнительный вопрос задает. А есть ли какое-то количество штрафов, после которых рушится. Ну, короче говоря, плохая становится история. Это вот как при невыплате кредитов банковская плохая история, так и здесь.
Ну, смотрите, ведь чем больше штрафов, тем хуже. Потому что если, например, вы на своей машине, которая у вас сейчас есть, да, поедете, какое-то нарушение совершить или не совершить, инспектору показалось, что вы проехали на красный или выехали на встречку, он составит протокол, то к делу приобщится что? Карточка водителя, в которой будет весь послужной список ваших штрафов. И суду будет абсолютно все равно, что это штрафы на машину, которую вы кому-то продали, привлечены к ответственности вы. У вас там 10, 20, 100, 300 штрафов, да? Все они оплачены, не все, но формально получается, что вы были привлечены многократно, и ваши нарушения неоднократны, и поэтому, когда есть альтернатива, так называемая вилка, да, штраф или лишение, вполне вероятно попасть под лишение, а не на штраф. Поэтому такие штрафы, они, конечно, очень плохи, потому что в будущем могут сыграть роль. Отрицательную.
Родер добавляет, но машину-то отдал добровольно, но в розыск можно подать без заявления об угоне?
На каком основании разыскивать машину, которую вы сами где-то оставили, потеряли, и которую вас никто неправомерно не отбирал, не похищал и не угонял?
Но на основании того, что приходят штрафы...
Нет такого основания. Если приходят штрафы, то законом предусмотрен абсолютно легальный механизм их оспаривания. Подача жалобы на постановление со ссылкой на договор купли-продажи.
Угу.
А искать машину, которую вас никто не похищал, ГИБДД не будет, потому что здесь нет состава преступления. А нет состава преступления, значит нет оснований для розыска.
Вы видели видео в телеграм-канале, я не помню
какое
у кого,
именно?
Где женщина, перепутав педали, сбила девушку, проехала по ней, и девушка в больнице скончалась.
Нет, не видел.
Ну вот задает вопрос Сергей, а есть ли какие-то... То, что она за рулем первую там неделю сидит, перепутала педали, или ее все-таки будут судить?
Здесь в любом случае есть нарушение. Если суд установит нарушение, то будет наказание. Конечно, будет учитываться то, что она там первый раз привлекалась, то, что там нет привлечения. Или опять же, вот как я говорил сейчас про штрафы, которых может быть несколько десятков или сотен, даже не по вашей вине, но формально вам назначенных, да, это тоже может сыграть отрицательную роль. Потому что это так называемые характеризующие данные, которые судьи очень любят учитывать при вынесении постановления по делу или приговора.
Организация независимой экспертизы автомобиля. Что это такое? Спрашивает
621. Видимо, имеется в виду формулировка закона об ОСАГО, где написано, что страховщик после обращения к нему потерпевшего обязан организовать проведение экспертизы. Обычно он это организует путем выдачи направления.
Нет, тут не то. Тут опять для автосалона. Автосалон утверждает, что проблемы в автомобиле нет. Автомобиль ломается каждый месяц, ремонтируется. Автосалон-то просит независимую экспертизу предоставить, если не верит экспертизе. Экспертизе автосалона.
А я так понимаю, что салон свою экспертизу уже сделал. Да. Поэтому делайте независимую экспертизу, ищите эксперта, который посмотрит машину, скажет, какие там есть недостатки. Самое главное, какой характер они носят, производственный или эксплуатационный. Потому что если производственный, это брак, да, или там какая-то инженерная ошибка, просчет, это прямая вина завода-изготовителя, поэтому основания есть. Если же причина поломок – это нарушение эксплуатации, там правила-то очень жесткие, проводить там, допустим, раз в 10 тысяч ТО, там, менять масло и так далее, да, вот если будет установлено, что недостаток носит производственный характер, да, то есть это, грубо говоря, брак, тогда есть основания, чтобы требовать расторжения договора с автосалоном. Вы требуете, салон, конечно же, отказывает, и дальше мы приходим в суд и долго судимся.
Так, историю, мне кажется, мы уже отвечали на такой вопрос, но все-таки задам еще раз. Значит, молодой человек был лишен по суду прав, водительских прав, за как раз тоже отсутствие номера. Угу. Но в суде права никто не забирал. Срок лишения прошел. Что ему делать?
Можно права уже... он не сдавал.
Не сдавал.
В суде права никто не забирает. В постановлении...
Никто ему ничего не сказал, куда
идти. Надо внимательно смотреть документы. В постановлении, в котором назначает штраф. Там всегда внизу есть такая очень важная, но не очень заметная приписка, что разъяснить лицу, в отношении которого вынесено постановление, о необходимости сдачи этого удостоверения в такое-то подразделение ГИБДД в трехдневный или в пятидневный срок. Также там разъясняется, что до момента сдачи удостоверения срок лишения не идет. Поэтому, если вы не сдавали это удостоверение или не подавали заявление о его утрате, то срок лишения пойдет только с момента изъятия у вас этого удостоверения. Или если вы пойдете сдадите в ГИБДД, или вас задержат с этим удостоверением, только с момента его изъятия срок лишения пойдет. До этого момента он не идет, несмотря на то, что прошло там 2-3 месяца, там полгода или 10 лет, неважно, пока вы не сдали удостоверение, срок лишения идти не начал.
Антон пишет, продал в 2006 году авто по доверенности. Несколько лет назад начал приходить вновь налог. Могу ли я восстановить документы и списать в утиль?
Не можете, потому что, во-первых, по доверенности машина не продается, по доверенности вы просто дали покататься. Если срок доверенности истек, а, по-моему, в те годы он больше 3 лет быть не мог, это сейчас можно сделать хоть на 100 лет доверенность. Угу. Значит, машина по-прежнему значится на учете за вами, а вам приходит налог транспортный, и вам может прийти штраф, если машина где-то еще катается. На утилизацию вы ее не снимете, потому что, как я уже сказал, для прекращения учета на утилизацию необходимо иметь акт об утилизации транспортного средства. Его выдают организации только после реальной утилизации машины. Поэтому, скорее всего, машина так и будет висеть за вами бесконечно.
И еще одна история, прям душещипательная. Молодой человек был за рулем выпивший, приехал на встречу, пообщался с заказчиками, сел в автомобиль и опять уехал. А заказчики взяли и позвонили в полицию, сообщили, что пьяный за рулем. Его, он уже куда-то там приехал, вышел из машины и сделал дела, и стал возвращаться, и в этот момент подъехала полиция, ГАИ, и его как бы выписали штраф и на опознание хотели забрать, но за рулем он не сидел, автомобиль не двигался, и сесть в машину он не успел.
Имеет ли право ГАИ? Ему повезло. Почему? Потому что какое бы ни было сообщение по телефону, что кто-то сидит пьяным за рулем, да, а пока водители, что называется, не поймали с поличным сотрудники ГАИ, оформить протокол за пьянку за рулем нельзя. То есть, если они, допустим, видели, что машина едет, а потом машина припарковалась, человек из машины вышел, они его задержали, да, то есть сами...
Ну, они так и говорят.
Они, нет, насколько я понял из вопроса, он к машине возвращался...
Они были в засаде, типа.
Ну, хорошо, если они видели, как он
управлял... Они рано приехали.
Они приехали, но им нужно было дать ему сесть за руль, чтобы он тронулся, хотя бы метр проехал, да? Вот тогда управление в пьяном виде было бы налицо. А если он, извиняюсь, ползет к машине, но машина при этом никуда не едет, да, и они сами не наблюдали факты управления, то одного телефонного звонка будет мало, так иначе можно было бы любого подставить.
Одним словом, он может это все оспорить, и никакого проблем, никаких проблем...
Оспорить. Видимо, все-таки в отношении него какие-то документы составили.
Составили.
Значит, инспектора написали в рапорте, что они сами лично видели, как он ехал на автомобиле. Иначе это быть не может, потому что если они написали в рапорте, что он шел по улице, они его остановили и проверили как водителя, это полнейшая глупость, потому что он водителем не являлся. Сами они не видели факта управления этим лицом, поэтому тут оснований для каких-то процедур нет. Очевидно, что они написали в рапорте, что они сами лично видели, как он управлял автомобилем, остановили там, или он там остановился, вышел из машины, после чего был задержан. Скорее всего, так официальная версия выглядит.
При парковке наехала на цепь. На какую цепь?
Ну, у нас любят некоторые люди места огораживать цепями.
А, нет, это заборчик, который украшен цепями подвесными. А, и каким-то штырем она зацепила этот, или он эту цепь и уехала. А, значит, владельцем торгового центра, чей этот заборчик, подали на меня в суд, что я украла. Написали заявление в полицию, нет, что я украла цепь от этого забора.
Если вы украли... Нет, здесь, конечно, кражи здесь нет, но здесь есть оставление места ДТП, а это грозит лишению права управления. А кражи нет, потому что кража – это неправомерное хищение, когда вы конкретно желаете похитить чужое имущество. Если вы случайно зацепили цепь, за вами уехала, конечно, это не кража. Состава преступления здесь нет. Но административное правонарушение, конечно же, есть.
Сегодня очень много необычных вопросов было, правда, Сергей?
Да, ну и хорошо. Вот.
И прекрасно. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом, автоюрист. Сергей, спасибо, до следующей недели.
До встречи.
Макс Челноков был с вами, сейчас у нас новости, а далее программа «Народный психолог».